С воскресным днем всех вас, дорогие братья и сестры, сегодняшний день Святая Церковь предлагает нам евангельское зачало, где повествуется об исцелении Господом нашим и Спасителем Иисусом Христом бесноватого человека. Об этом повествует нам Евангелие от Луки. Но рассказ не заканчивается только об исцелении бесноватого. Продолжающийся рассказ говорит нам еще и о том, что люди, которые жили в близлежащей стране, услышав о том, что утонули их свиньи, которые паслись на берегах, пришли, чтобы просить Христа, чтобы Он покинул их пределы, ушел от них. Повествует о том еще, что этот исцелившийся бесноватый, сидевший при ногах Господа, просился, чтобы тот взял его с собой. И поэтому мы можем сказать, что сегодняшнее евангельское зачало символически изображает все человечество, с которым находился и находится Господь наш Иисус Христос. И мы можем сказать, что в определенном смысле людей можно поделить на две категории. Тех, кто беснуется, и тех, кто сознательно работает дьяволу, если он не с Христом. И поставить вопрос, какое состояние лучше. Как это ни странно звучит, вопрос этот поставлен не нами сейчас, а еще на заре христианства святитель Иоанн Златоуст ставил перед церковным обществом этот вопрос и ответил на него однозначно, сказав, что мне лучше находиться в одной комнате, в одной горнице с сотней бесноватых, чем с тысячью людей, которые беснованию не подвержены, но работают дьяволу. И объясняя, с чем связано это, он отвечал, что бесноватый, то есть тот, в кого насильно вселяется бес и парализует его волю, ум, сердце, он не желает этого, и он страдает от общения с дьяволом. Он часто хочет быть с Христом, но ничего не может с этим сделать. И более того, такой человек чаще всего осознает свой грех, чаще всего смертельный, за который он не хотел приносить когда-то покаяние, и поэтому Господь его наказал. Он находится часто в состоянии покаяния. А вот те, которые просили Христа покинуть его пределы, оказываются совсем по-другому расположены ко Христу и ко всему тому, что в этой жизни, в этом мире случается. Это люди, которые поработили себя. Поработили себя, конечно, в их сознании не дьяволу, а чему-то другому. Страстям, можно сказать, кто богатству, кто блуду, кто пьянству, кто каким-то, может быть, изощренным, утонченным страстям, которые, может быть, даже в свете или в глазах людей, живущих в миру, совсем таковыми не кажутся, а кажутся добродетелями даже. Но они, поработив себя этим своим ложным кумиром, вытеснили из своих сердец возможность быть с Богом. Возможность, чтобы он вошел в их сердца. Одна из главнейших заповедей Ветхого Завета звучит, и каждый из нас ее знает, не сотвори себе кумира. Но кумиры ведь бывают разные. Это не то, что идолы, стоящие где-то в полях или в лесах, в дубравах, перед которыми служат люди, принося им жертвы, конечно, нет. Это часто вообще незримые, невидимые, и даже не на уровне души, а на уровне духа какие-то кумиры, которых избираем и начинаем им кланяться. Но в самом начале существования церкви апостол Павел этот момент очень четко обозначил, сказав, что за каждым кумиром стоит бес. Приседает человек, пытается работать, заставляет человека думать, что кумир с ним общается, а на самом деле лукавый. И поэтому всякий, кто имеет страсть, входит в общение с лукавым. Всякий, кто думает, что получает наслаждение, удовольствие, счастье, как угодно это можно обозначить через удовлетворение своей страсти, по сути дела, получает удовлетворение от беса, который помогает человеку удовлетворяться в этом своем похотении. И вот если Тогда уже, рассуждая над всем этим, ставить вопрос, как тогда быть, что делает человек, как избежать всего этого, что мы можем сказать. Конечно, правильнее всего ответ искать в самом четвероевангелии, искать в словах, которые произносит Господь наш Иисус Христос, которые близки по контексту к тому, о чем мы рассуждаем. А мы можем найти подобные слова. В Евангелии однажды от Матфея Господь, произнося, обращаясь к людям, говорил: «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет темно, то все тело твое будет темно. А если око светло, то и все тело будет светло». Дальше Господь продолжает: «Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма?» После этих слов он как продолжение этой мысли развивает, говорит: не можете двум господам работать. Либо одного будет любить, а другого ненавидеть, либо одному родить, а о другом не будет думать даже. И вот, сказав эти слова, Господь, по сути дела, говорит нам о тьме. Тьма на библейском языке – это то, где нет как бы Бога. Но проблема, согласно Евангелию от Иоанна, как раз человечество заключается в том, что человек возлюбил тьму. Не просто оказался в ней случайно, не просто принял ее, смирившись, начал в ней жить, а возлюбил своим сердцем. Но если возлюбил, значит возненавидел кого-то другого. По-другому не бывает. У любви всегда обратной стороной выступает ненависть. Если ты кого-то ненавидишь, знай, ты кого-то любишь. И наоборот. Если ты любишь тьму, то ты ненавидишь Бога. Если ты работаешь дьяволу, то ты о Боге не радеешь. И если ты сам сознательно принимаешь эту тьму как средство своего наслаждения и жизни, то, конечно, поставить вопрос, какова же тьма, и ответить на него будет очень просто. Это сам дьявол, это ад, это бездна. И человек знает, как бывает страсть, жестоко с ним расправляется, как она насилует его. И человек лезет на стенку, как сегодняшний бесноватый, ничего не может с собой сделать, чтобы оставить страсть. И как быть? Какие истоки? Начало этих страшных вещей. И вот когда Господь произносит слова «не можете Богу работать и мамоне», Он дальше начинает учить нас, казалось бы, совсем о другом, отстраненном предмете, а на самом деле непосредственно о том, как всего этого избежать. Он говорит дальше: «Поэтому говорю вам, не пекитесь о завтрашнем дне, не думайте, чтобы нам поесть, что бы нам попить, во что бы нам одеться, всего этого язычники ищут. Ищите прежде всего Царство Божие и правду Его, все остальное приложится вам». Священное Писание предупреждает человека. Самые невинные попытки разнообразить свою жизнь, то есть развлечься через нее, через одежду, через пищу, через напитки, через увеселения какие-то, которые никакого отношения не имеют к главной цели, ради которой человек приведен на землю, ради спасения, ради главного делания никакого отношения не имеют, то есть ради покаяния, человек призывает составить все это. Попытаться сделать так, по крайней мере, не сразу, но постепенно, свести на нет, это не необходимое. И заниматься исключительным, самым важным. И разве не этому учит нас молитва Господня, которую каждый из нас постоянно, днем, несколько раз читает? Когда мы говорим, обращаясь к Господу: «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». О чем мы просим? Конечно, о том, что способно было бы поддержать нашу жизнь, не более, для того, чтобы идти путем спасения. Но, с другой стороны, ведь все это направляется и на другое. Одно из посланий соборных говорит нам о том, что Господь пришел для того в мир, чтобы разрушить дела дьявола. Вот цель пришествия. Каким образом Господь разрушает дела дьявола, освобождает человека от этих дел. Да очень простым. Он входит в сердце человека. Он наполняет сердце человека любовью. И там, где есть любовь и свет божественный, туда никто никогда не может проникнуть. И поэтому, если этой любви, соответственно, и света нет, то мы открыты, мы обнажены для вхождения в них этой вражьей, бесовской, страшной силы. Но лукавый бес, он на самом деле очень хитер. Ведь он внушил всему человечеству, что его практически нет. Это придумали церковники или религиозники для того, чтобы одурманивать умы людей и сердца людей. Его нет. Но не так на самом деле все просто. Если мы внимательно всматриваемся в тех, кто считает, что его нет, в их поведении, как они себя ведут, мы понимаем, насколько они подвержены этой бесовской, разрушающей, страшной силе. И вот сегодняшний день, еще раз обращаясь к сегодняшнему зачалу евангельскому об исцелении Господом нашим бесноватых, задумаемся о том, уподобляемся мы или не уподобляемся тем людям, которые просили покинуть Христа и их пределы, там, где они жили. Ведь Господь приходит к нам постоянно. Постоянно стучится в наши двери, наших сердец, наших умов, нашей жизни. Постоянно четко очень обозначает, что от нас требуется для того, чтобы мы шли путем спасения, а мы ведь сами перед Ним тоже ежедневно исповедуем, что мы чаем воскресение мертвых и жизни будущего века. Но когда дело доходит до главного, разве мы не затворяемся? Разве мы не просим Христа покинуть пределы нашей жизни? Потому что нам или некогда, или не хочется, или, как мы себя чаще всего извиняем, мы еще не созрели, не дозрели до этих высоких заповедей. Но природа не терпит пустоты. И если с нами не Христос, то с нами кто-то другой. И это самим Богом, Господом нашим, очень четко обозначено. Кто не со мною, тот против меня. Кто не собирает со мною, тот расточает. Будем очень внимательны к себе, дорогие братья и сестры, к той жизни, которую имеем, к тем кумирам своим, которым часто, не понимая, что мы это делаем, все-таки поклоняемся и через это служим дьяволу, и через это лишаем себя части быть с Богом, части быть исцеленными, просветленными, одухотворенными и облагодатствованными от Него. Да поможет каждому из нас Господь прийти в сознание этих простых евангельских истин, чтобы мы уподобились тому человеку, которого Господь исцелил, который сидел перед Ним, чистый, одетый, в здравом уме, и самое главное, исповедуя, просился быть всегда с Христом. Наверное, Богу от нас больше ничего не нужно. Аминь.